Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию я предлагаю послушать рассказ Виктора Голявкина «Совесть» и рассказ писателя Машковского «Малица». Итак, Виктор Голявкин «Совесть». Когда-то была у Алёши двойка по пению, а так больше не было двоек. Тройки были, почти что все тройки были. Одна четверка была когда-то очень давно, а пятерок и вовсе не было. Ни одной пятерки в жизни не было у человека. Ну, не было так не было. Ну, что поделаешь, бывает. Жил Алёша без пятерок. Рос. Из класса в класс переходил, получал свои положительные тройки, показывал всем четверку и говорил: «Вот, давно было». И вдруг пятерка. А главное, за что? За пение. Он получил эту пятерку совершенно случайно. Что-то такое удачно спел, и ему поставили пятерку. И даже еще устно похвалили. Сказали: «Молодец, Алёша!» Короче говоря, это было очень приятным событием, которое омрачилось одним обстоятельством. Он не мог никому показывать эту пятерку, поскольку ее вписали в журнал, а журнал, понятно, на руки ученикам, как правило, не выдается. А дневник свой он забыл дома. Раз так, значит, Алёша не имеет возможности показывать всем свою пятерку. И поэтому вся радость омрачилась. А ему, понятно, хотелось всем показывать, тем более что явление это в его жизни, как вы поняли, редкое. Ему могут попросту не поверить без фактических данных. Если пятерка была бы в тетрадке, к примеру, за решенную дома задачу или же за диктант, тогда проще простого. То есть ходи с этой тетрадкой и всем показывай, пока листы не начнут выскакивать. На уроке арифметики у него созрел план. Украсть журнал. Он украдет журнал, а утром его принесет обратно. За это время он может с этим журналом обойти всех знакомых и незнакомых. Короче говоря, он улучил момент и украл журнал на переменке. Он сунул журнал себе в сумку и сидит, как ни в чем не бывало. Только сердце у него отчаянно стучит. Что совершенно естественно, поскольку он совершил кражу. Когда учитель вернулся, он так удивился, что журнала нет на месте, что даже ничего не сказал, и стал вдруг какой-то задумчивый. Похоже было, что он сомневался, был журнал на столе или не был. С журналом он приходил или без? Он так и не спросил про журнал. Мысль о том, что кто-то из учеников украл его, не пришла ему даже в голову. В его педагогической практике такого случая просто не было. И он, не дожидаясь звонка, тихо вышел. И видно было, что он здорово расстроен своей забывчивостью. А Алёша схватил свою сумку и помчался домой. В трамвае он вынул журнал из сумки, нашел там свою пятерку и долго глядел на нее. А когда уже шел по улице, он вспомнил вдруг, что забыл журнал в трамвае. Когда он это вспомнил, то он прямо чуть не свалился от страха. Он даже сказал: «Ой!» или что-то в этом роде. Первая мысль, какая пришла ему в голову, это бежать за трамваем. Но он быстро понял, он был все-таки сообразительный, что бежать за трамваем нет смысла, раз он уже уехал. Потом много других мыслей пришло ему в голову, но это были все такие незначительные мысли, что о них и говорить не стоит. У него даже такая мысль появилась — сесть на поезд и уехать на север, и поступить там где-нибудь на работу. Почему именно на север, он не знал, но собирался именно туда. То есть он даже и не собирался, он на миг об этом подумал, а потом вспомнил о маме, бабушке, своем отце и бросил эту затею. Потом он подумал, не пойти ли ему в бюро потерянных вещей. Вполне возможно, что журнал там. Но тут возникнет подозрение. Его наверняка задержат и привлекут к ответственности. А он не хотел привлекаться к ответственности, несмотря на то, что он этого заслуживал. Он пришел домой и даже похудел за один вечер. А всю ночь он не мог уснуть и к утру, наверное, еще больше похудел. Во-первых, его мучила совесть. Весь класс остался без журнала. Пропали отметки всех друзей. Понятно его волнение. А во-вторых, пятерка. Одна на всю жизнь. И та пропала. Нет, я понимаю его. Правда, мне не совсем понятен его отчаянный поступок, но переживания его мне совершенно понятны. Итак, он пришел утром в школу. Волнуется, нервничает, в горле комок, в глаза не смотрит. Приходит учитель, говорит: «Ребята, пропал журнал, какая-то оказия, и куда он мог деться?» Алеша молчит. Учитель говорит: «Я вроде бы помню, что приходил в класс с журналом, даже видел его на столе, но в то же время я в этом сомневаюсь. Не мог же я его потерять по дороге, хотя я очень хорошо помню, как я его взял в учительское и нес по коридору». Некоторые ребята говорят: «Нет, мы помним, что журнал лежал на столе, мы видели». Учитель говорит: «В таком случае куда он делся?» Тут Алеша не выдержал. Он не мог больше сидеть и молчать. Он встал и говорит: «Журнал, наверное, в камере потерянных вещей». Учитель удивился и говорит: «Где, где?» А в классе засмеялись. Тогда Алеша, очень волнуясь, говорит: «Нет, я вам правду говорю, он, наверное, в камере потерянных вещей, он не мог пропасть». «В какой камере?» — говорит учитель. «Потерянных вещей», — говорит Алеша. «Ничего не понимаю», — говорит учитель. Тут Алеша вдруг почему-то испугался, что ему здорово влетит за это дело, если он сознается, и он говорит: «Я просто хотел посоветовать». Учитель посмотрел на него и печально так говорит: «Не надо глупости говорить, слышишь?» В это время открывается дверь, и в класс входит какая-то женщина, и в руке держит что-то завернутое в газету. «Я кондуктор», — говорит она, — «прошу прощения. У меня сегодня свободный день, и вот я нашла вашу школу и класс. И в таком случае возьмите ваш журнал». В классе сразу поднялся шум, а учитель говорит: «Как так? Ну вот это номер! Каким образом наш классный журнал оказался у кондуктора? Нет, этого не может быть. Может быть, это не наш журнал?» Та лукаво улыбается и говорит: «Нет, это ваш журнал». Тогда учитель хватает у кондукторши журнал и быстро его листает. «Да, да, да!» — кричит он. «Это наш журнал! Я же помню, что я нес его по коридору!» Кондукторша говорит: «А потом забыли в трамвае?» Учитель смотрит на нее широко раскрытыми глазами. А она, широко улыбаясь, говорит: «Ну, конечно, вы забыли его в трамвае». Тогда учитель хватается за голову: «Господи, что-то со мной происходит! Как я мог забыть журнал в трамвае? Ведь это просто немыслимо! Хотя я помню, что я нес его по коридору. Может быть, мне уходить из школы? Я чувствую, что мне все труднее становится преподавать». Кондукторша прощается с классом, и весь класс ей кричит спасибо, и она с улыбкой уходит. На прощание она говорит учителю: «В другой раз будьте внимательней». Учитель сидит за столом, обхватив свою голову руками, в очень мрачном настроении. Потом он, подперев руками щеки, сидит и смотрит в одну точку. Тогда встает Алеша и срывающимся голосом говорит: «Я украл журнал!» Но учитель молчит. Тогда Алеша опять говорит: «Это я украл журнал, поймите!» Учитель вяло говорит: «Да-да, я понимаю, ты мне хочешь помочь, я знаю, взять вину на себя, но зачем это делать, мой милый?» Алеша чуть не плача говорит: «Нет, я вам правду говорю!» Учитель говорит: «Вы смотрите, он еще настаивает, какой упорный мальчишка! Нет, это удивительно благородный мальчишка! Я это ценю, милый, но раз такие вещи со мной случаются, нужно подумать об уходе, оставить на время преподавание». Алеша говорит сквозь слезы: «Я вам правду говорю!» Учитель резко встает со своего места, хлопает по столу кулаком и кричит хрипло: «Не надо!» После этого он вытирает слезы платком и быстро уходит. А как быть Алёше? Он остается весь в слезах. Пробует объяснить классу, но ему никто не верит. Он чувствует себя в 100 раз хуже, как если бы был жестоко наказан. Он не может ни есть, ни спать. Он едет к учителю на дом и все ему объясняет. И он убеждает учителя. Учитель гладит его по голове и говорит: «Это значит, что ты еще не совсем потерянный человек, и у тебя есть совесть». И учитель провожает Алешу до угла и читает ему нотацию. Прозвучал рассказ Виктора Голявкина «Совесть». А сейчас, ребята, еще один рассказ писателя Машковского «Малица». Я долго ждал, когда из тундры приедут пастухи. Они должны были захватить меня в стойбище. И я дождался. Они приехали. Старый пастух ушел в крайний дом, а молодой поправлял на оленях упряжь. Я подошел к нему и объяснил, в чем дело. «Завтра едем», — сказал парень. «Утром. Очень рано». «Идет», — ответил я. «А в чем поедешь? В этом?» Он кивнул на мою кепку и плащ. «Ну да», — ненец засмеялся и помотал головой. «Не возьму». Я ничего не понимал, а он 5 минут смеялся. Вытирая мокрое от слез лицо, он наслаждался моей крайней наивностью и, видимо, очень сожалел, что был один и не с кем было разделить веселье. «В тундру так не ездят», — наконец разъяснил он мне таким тоном, каким говорят с малышами в детском саду. «Ясно? Малицу бери». Что такое малица, я знал хорошо. Читал о ней в книгах, видел на плечах ненцев и коми. И вот теперь выяснилось, что без этой малицы мне как своих ушей не видать настоящей тундры. Малицу на время согласилась дать учительница Ненка. Утром она достала ее из кладовки и принесла на кухню. Огромную, из выделанной оленьей шкуры, рубаху мехом внутрь, с пришитыми к ней капюшоном и рукавицами. «Примерьте», — сказала учительница. «Подойдет ли?» Я стал было снимать плащ, но она остановила меня. «Не надо! Наверх надевайте!» Я взял в руки большущую, тяжеленную малицу, гадая, с чего же начинать. «Как платье, на голову», — подсказала учительница, видя мою озабоченность. «Это очень просто». Я послушно сунул голову внутрь, накинул малицу на себя и в полных потемках стал руками разыскивать рукава. Было тепло и мягко от оленьего меха. Не помню, сколько времени барахтался я внутри малицы, отыскивая рукава. Один рукав все-таки нашел, но второй куда-то запропастился. Голову, разумеется, нужно было просунуть в узкую горловину, соединявшую малицу с капюшоном. И голова моя, наконец, уперлась в эту горловину. Но вот беда, она оказалась такой узкой, что наивно было и думать, что в нее можно было протолкнуть голову. Стало жарко. Я чуть не задохнулся, открыл рот, и он мгновенно забился шерстью. Шерсть щекотала шею, ноздри, уши. После того, как руки в конце концов выбрались сквозь рукава наружу, они отлично могли бы помочь голове. Но уж слишком узкой была горловина. Учительница, между тем, не бездействовала. Она энергично руководила одеванием. Ее приглушенный голос... Мои уши были туго сжаты, долетал до меня извне. «Не бойтесь, смелее просовывайте голову, пройдет!» И вдруг раздался смех. И я сразу понял, детский смех. Никаких ребят в доме я не видел. Очевидно, они проснулись, и заинтересованные возней и шумом на кухне пришли из другой комнаты. Я доставил им не меньше удовольствия, чем молодому пастуху возле упряжки. Они хохотали от всех моих безуспешных попыток протолкнуть голову. Они визжали и плакали, и, по-моему, хотя в точности поручиться за это не могу, так как находился в полнейшей темноте, катались по полу. Я на миг представил себе всю картину происходящего посреди кухни, и мне стало еще жарче. Разозлившись, я изо всех сил потянул вниз малицу, и голова медленно двинулась по узкой горловине. Еще мгновение, и я почувствовал удивительную легкость. Голова прошла. Но все же я немножко не рассчитал. Только один глаз смотрел наружу, второй же уперся в стенку капюшона. Дом сотрясался от ребячьего хохота. Тогда учительница быстро повернула на мне малицу, и отверстие капюшона оказалось как раз против лица. Хохот мгновенно стих. Ребята стояли с серьезными лицами, и я даже подумал, не почудился ли мне этот смех. Я выплюнул изо рта клочья серой оленьей шерсти, вытер ворсинки с губ, осмотрелся вокруг и даже позволил себе сделать несколько шагов по кухне. Малица опускалась чуть ли не до пола. Голову плотно сжимал капюшон, и лишь глаза, нос и рот, как из водолазного шлема, выглядывали из круглого отверстия. Уши по-прежнему оставались сдавленными, и все звуки доносились до меня точно издали. Голову я поворачивал с трудом и ходил, точно аршин проглотив. Учительница сказала, что в рукавицах есть прорези, и в них можно просунуть руки, что я тотчас и сделал. Во всем теле я ощущал страшную, невыносимую испарину. «Проклятая малица, как только тебя носят немцы!» «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросила учительница. «Прекрасно!» — сказал я и, путаясь в полах малицы, неверными шагами двинулся к выходу. «Никогда я еще не был таким тяжелым, неуклюжим, нескладным!» «Можете снять ее пока», — вежливо сказала учительница. «Сейчас на улице тепло, а в тундре и наденете». «Спасибо, мне не жарко», — тем же тоном ответил я, чувствуя, как майка прилипла к спине. «Опять надевать эту малицу? Нет, с меня хватит. Буду обедать в ней, умываться, бриться, спать. Но чтоб снять ее, нашли дурака». Я шел по поселку с рюкзаком на плече к упряжкам, шел и спотыкался на каждом шагу. Голову повернуть я не мог, и поэтому смотрел прямо перед собой, двигаясь зигзагами. Я завидовал каждому встречному, одетому в малицу. Он представлялся мне высшим диковинным существом, и при виде этого существа еще острее понимал я свое ничтожество. Потом пожилой ненец позвал меня попить перед дорогой чаю. Я не отказался и до сих пор горько сожалею об этом. Пить горячий чай, не снимая малицы в протопленном доме, удел великомучеников. И с того утра до сего дня мой интерес к чаю заметно понизился. Молодой пастух встретил меня улыбкой и что-то сказал. Что? Я не мог разобрать. Мешал меховой капюшон. Я отодвинул его от уха и переспросил. «Теперь порядок», — повторил парень. «Теперь ты настоящий тундровик!» Я вздохнул, но постарался это сделать так тихо, чтобы он не слышал. В дороге, а ехали мы часа 4, я так привык к малице, что почти не ощущал ее. Капюшон теперь не так жал голову, и я различал звуки и даже мог полуоборачиваться не всем корпусом, а одной головой. Я запросто прыгал на нарты, быстро подбирая под себя полы малицы, чтобы она не волочилась и не пачкалась в болотной жиже. Вспомнил я о малице только тогда, когда мы приехали в стойбище и вошли в чум. Видно, женщины давно заметили упряжки, потому что на железной печке уже темнел чайник. Печка гудела вовсю, и в чуме было так жарко, что я едва стоял на ногах. Ненцы мгновенно сбросили с себя малицы и очутились в одних пиджаках. «Я уже пил чай в малице, хватит!» Подражая каждому их движению, я тоже поднял голову и стал протискивать ее. Но не тут-то было. Она проходила туго, и рот опять оказался полон оленьей шерсти. И снова в чуме раздался смех. Все дети тундры точно сговорились. Я дернул малицу так, что едва не оторвал голову, но малица не снялась. «Ты не дергай, ты полегче», — сочувственно посоветовал кто-то. Я нажал полегче, снял, бросил ее к шестам чума и минуты две учащенно дышал. Потом опять выплюнул изо рта мех и стал отряхиваться от шерсти, потому что весь был щедро осыпан волосками. Затем мы пили чай с лепешками, ели вкусный холодец из оленины и разговаривали о том о сём. Кончив чаепитие, мужчины надели малицы и вышли из чума. Я с ужасом посмотрел на свою малицу. Она лежала зловещим комом у шестов и терпеливо поджидала меня. «Нет, хватит!» Я вышел в одном плаще. Резкий осенний ветер тянул от озер и речек, и я сразу почувствовал, что меня пробрало насквозь. Повернулся спиной к ветру, встал за большие грузовые нарты с высоким деревянным ларем. Но и это мало спасало. Ветер пронизывал. Я старался не думать о малице и твердо решил держаться до последнего. Через час мои руки совершенно окоченели, и пальцы нельзя было согнуть в суставах. Появился кашель и насморк, и я совсем сник. Заболеть в дороге — удовольствие небольшое. Как обреченный полез я в чум. К счастью, в нем никого не было. Расправив малицу так, чтобы отверстие капюшона оказалось как раз против лица, я накинул ее на себя, предварительно плотно закрыв рот и глаза. Старая история. Руки быстро отыскали рукава, но голова, она опять застряла где-то в середине горловины и не с места. Вдруг я услышал шаги. Кто-то вошел в чум. Я сделал нечеловеческое усилие. Голова тотчас пролезла, и я увидел, что вошел знакомый молодой пастух. Вечером, ложась спать, я довольно просто сдернул с себя малицу. Давала знать привычка. Но все же я долго не мог уснуть, думая, что завтра утром опять придется натягивать малицу. Встать я решил пораньше, чтобы никто не видел моих мучений. Но когда я проснулся, жильцы чума, кроме ребят, уже были на ногах. Я поднял малицу, скрутил и шагнул из чума. «Куда пошел?» — спросил хозяин. «Шерсть вытрясти, больно лезет». «Ну иди, иди». Здесь, у небольшого озерка в 200 шагах от чума, в глубокой впадине, меня никто не видел. Я расправил малицу, глотнул свежего воздуха, сунул в меховой мешок голову и, как и следовало ожидать, опять застрял в узкой горловине. Пот тек с меня в 3 ручья. Я пыхтел, злился, скрипел зубами, работал руками и подбородком и, наконец, увидел свет. Но радости не было. Слишком дорого досталась победа. Я сдернул с себя малицу, опять накинул и снова занялся продеванием головы. Надел и опять сбросил. Не помню, сколько раз продолжалось это. Через полчаса я подошел к чуму. «Всю шерсть выбил?» — спросил хозяин, и узкие щелки его глаз весело блеснули. «Всю? Долгонько что-то. Так ведь шерсти было много. Худая, видно, малица, лезет, как олень по весне». «Худая», — согласился я. Вот и все. В обед я мгновенно сбросил малицу, и глаза у ребят на этот раз были строги и задумчивы. После обеда я также легко надел малицу, и мы с бригадиром поехали в стадо, которое паслось в 3 километрах от стойбища. В малице было тепло, уютно, удобно, и я до сих пор уверен, что никакая городская одежда никогда не заметит этой удивительно мудрой и простой одежды тундры. Малицы. Дорогие ребята, сегодня для вас прозвучали рассказы Виктора Голявкина «Совесть» и рассказ Машковского «Малица». Ну, а мы желаем вам хороших снов, доброй ночи, и пусть хранит вас Пресвятая Богородица и Господь Бог.